Виталий, давайте вернемся все-таки к тому дню, когда это все произошло. Вот что этому предшествовало?
Мы очень хотели детей. И когда у нас год, два или три года не было детей после рождения старшего сына нашего, Марка, мы стали задавать вопросы друг другу. У нас не как у всех. Ну и первое решение, которое у нас было, наверное, пройти обследование, провериться у медиков, может быть, есть какие-то болезни. Я прошел полное обследование, очень глубокое обследование, и Неля прошла полное обследование. Врачи, улыбаясь, сказали: детей дает Бог. Мы не видим причин, вы абсолютно здоровы. Почему у вас нет детей, мы не знаем. Действительно не знаем. Если бы у вас не было первого сына, мы бы сказали, что у вас бесплодие. Но у вас есть ребенок, а почему сейчас нет, мы не знаем, мы не понимаем. Мы стали приглашать служителей. Ну, это, наверное, после пятилетнего срока. Мы все-таки ждали, думали, что все как-то естественно разрешится. И вот первый, конечно, кого я пригласил, это был Михаил Иванович. Это мой близкий был, друг, служитель. Он мне так говорил: ты принимай жизнь, как она есть. Я говорю: Михаил Иванович, мы хотим иметь детей. Он говорит: ну, у тебя же есть. Но это мало, один. Более того, я жил под постоянным подозрением окружающих людей. Я даже слышал такие фразы, что мы тоже будем такими умными, как Виталик с Нелли. Что у них один ребенок, и все. А почему мы должны иметь больше детей? Ну, вот такие вот едкие подколки были. А мы действительно хотели очень детей. Но детей не было. Прошел еще год. Как-то был у нас Степан Григорьевич Германюк. Я на Дальнем Востоке у него много раз бывал. Мы тоже близко знакомы. Это человек очень сильной веры. И мы в семье согласились и его пригласить. Для того, чтобы он совершил молитву с помазанием. Мы беседовали, глубоко беседовали. Он говорит: помолимся, помажем елеем вас и попросим у Бога милости. Он помолился, детей не было. Прошло еще немного времени, год прошел, два. И мы решили еще раз позвать служителя. Вот как Павел говорит: трижды молил я Господа. И также помолились со служителем, преклонили колени. И говорим: Господи, мы хотим детей. Ну, ты же можешь дать. Тем более у нас есть ребенок, мы здоровы. В чем причина, мы не знаем. И вот Неля так просто рассказала, что у нас большая радость, что мы ждем ребенка. Через месяц после последней молитвы Нелли вводит автомобиль, она ездит сама на машине, уехала куда-то в поликлинику, я работал. Она мне звонит и спрашивает: ты стоишь или сидишь? Я говорю: стою. Она говорит: сядь, потому что упадешь. Я говорю: ну меня уже ничем не удивишь, не упаду. Она говорит: сядь, правда упадешь. Я сел. Ну что же, неужели авария какая-то? Неужели, ну что, ну если живая, да ладно, что б там ни было, да ничего, ничем не испугает меня. Слушаю, что? Она говорит: мы ждем ребенка. Я говорю: так разве надо было готовить к такому шоку? Это же такая радость. Она говорит: так не в этом-то вопрос. Мы трех ждем. Я говорю: так как трех? Это как? Мы для этого совсем ничего не делали, совершенно. Мы даже не подозревали, что такое бывает, что, ну, знаем, что есть близнецы. Ну да, у моего родного брата близнецы, у меня есть в родстве немало близнецов. Моя мама тоже из семьи, где были близнецы. То есть есть, встречаются близнецы, но чтобы три было, для нас это было совсем уникально. Ладно, бывает еще парно четыре, а тут прям три. Как это случилось? Для нас это было очень удивительно и очень неожиданно. И мы с большой радостью ожидали вот этих трех детей.
Ты пропустил, что я вообще не верила в это. Я приехала домой, я говорю: нет, я завтра иду на другую УЗИ. Это что-то не то, там что-то не то. Опять пошла, опять то же самое сказали. Прошла неделя, но мне просто не верилось. И я решила, я так несколько раз ходила, пока я вот действительно поверила в это.
И вот вы ожидаете, и вот этот момент настал, когда ты уехала в роддом.
Они родились в пятницу, 12 марта 2004 года, в день смерти Бориса Яковлевича Шмидта. Вот когда это была конференция по благовестию у нас, я должен был быть на этой конференции, но я в 5 утра отвез Нелю в роддом, и тут новость приходит, что Борис Яковлевич Шмидт отошел в вечность. Но у меня в сердце такой покой, что тут 3 сына взамен рождаются, будет замена. Бог позаботился и об этом, но оказалось совсем иначе. Главврач больницы лично пришел на роды, очень редкий случай. Собралось более 60 медработников для консультации. Консилиум собрался, что делать? Кесарить, не кесарить? Нужно ли кесарево или нет? Мы совершенно никакой инициативы не проявляли. Я в коридоре стоял, молился. Мне главврач больницы сказал, что ваше мнение, оно не берется в расчет. Мы сейчас говорим о жизни матери. Дети жить не будут, он так сказал. Очень маленький срок беременности, 6,5 месяцев беременности. 3 ребенка, очень мелкие мальчики, мелкий плод. Поэтому дальше уже организм не может выдержать вот огромный размер растяжения организма. Вот организм сдался, и пришло время родов. Поэтому мы, скорее всего, сейчас поборемся за жизнь матери, потому что есть угроза жизни матери. А о детях разговора не идет. О жизни и здоровье детей разговор не идет. Я единственное сказал, сделайте все возможное. Дети очень долгожданные и очень желанные. Он на меня посмотрел как-то странно. И на этом разговор у нас закончился. Все, что я знал. Потом родилось у нас действительно 3 мальчика. И я целый год верил, что эти дети все-таки будут здоровыми. Потому что они ничем не отличались от здоровых детей. Красивые лица. Вот сейчас посмотреть на наших детей, не видно, что они больные. Пропорциональное тело. Ручками, ножками шевелят. Кричат, сами кушают. Ну, дети как дети. Вот ничем совершенно не отличается этот ребенок. И 3 месяца не отличался. И когда ложишь его на животик, он головку сам поднимает. И ручками, ножками шевелит. Но опытные врачи замирали. Все-таки они что-то видели. Наш родительский глаз не мог этого разглядеть. А опытные врачи видели какие-то нарушения.
Я хочу сказать, что у меня происходило в этом месяце. Вот дети родились, их сразу забрали в реанимацию. Сразу им поставили диагноз, что у них пневмония, потому что в родзале было очень холодно. Проходили курс лечения, капельницы, дети были на аппарате. Ну, тяжело очень было. И я тоже была с ними в той же реанимации, мне разрешили. Побыли мы там 10 дней. И еще около 2 месяцев я лежала просто в отделении. Хочу сказать, что у меня происходило в этом месяце. Как я молилась в этом месяце. Никогда. Никогда такой молитвы не было, как в этом месяце. Это было и днем. И ночью. И очень было близко общение с Богом. В этих страданиях, в этих вопросах, которые меня постоянно мучили. Почему я? Почему? Как я попала сюда? Почему? За что? Вот это все, вот это у меня очень было такое тяжелое состояние. Но я, конечно, не подозревала, что меня ждет впереди. Я думала, я выйду с больницы, и на этом все закончится. Вышла я с больницы, как-то мне я жила радость, вот это в течение года. Я ободрилась, потому что я думала, что все будет хорошо. И вот, когда год прошел, им поставили этот диагноз, у меня опять вот такое же уныние, я погрузилась. Хотя Бог мне, я говорила о том, что Бог меня утешил именно в тот день, когда им поставили диагноз. Но И опять проходили дни, недели, я погружалась в глубокое уныние. И в результате вот этого уныния, вот этих страданий, у меня очень сильно начались головные боли. Такие головные боли, что я трое суток вообще не могла в себя приходить. И когда они начинались, когда Виталик уезжал куда-то, когда он дома, я что-то его спрашивала, он меня всегда утешал, как-то я была бодра. Но когда он уезжал, я себе вообще позволяла унывать, плакать. И помню, вот было в моей жизни два вот таких конкретных момента, которые после последнего момента меня остановило. Я сказала: все, хватит. Хватит унывать, надо идти вперед, надо Бога благодарить за все, что Он дает. Один момент, спустя три дня, трое суток таких страшных головных болей, я решила вызвать скорую, потому что мне не помогала ни одна таблетка, и выдержать невозможно было. Я практически вообще лежала. Лежала, все. Ну просто казалось, что я умру от этой боли. И думаю, ну ничего, сейчас приедет скорая, прямо в такой надежде, сейчас они все сделают, и я, все будет у меня хорошо. Но я себе уже говорила и молилась: Господи, прости за такое уныние. Это я не права в этом, я должна по-другому себя вести. И вот помню, приехала в час ночи скорая помощь, зашла к нам в комнату женщина, такая боевая в возрасте, и говорит: что случилось? Я говорю: у меня сильно голова болит. Она говорит: да, Стань, голова болит. Что произошло у тебя в жизни? И я думаю, что она меня спрашивает, что у меня произошло в жизни. И у меня голова болит, пусть они занимаются мною. И я поняла, что женщина очень во многом разбирается. И она говорит: скажите. Я говорю: вот, две кроватки, два инвалида. Им тогда было 3 годика. Она говорит: ну и что? Она меня так отругала. Как ты себя можешь доводить до такого состояния? Бог дал тебе этих детей, ты должна смириться с этим, идти прямо вперед. А ты что? Ты думаешь, ты же мама, ты должна детей кормить, ты должна быть здоровой. Она меня очень сильно отругала. А я вот сколько она меня ругала, я думаю, был бы у тебя такой ребенок, ты бы вообще меня понимала и не говорила вот этих лишних слов. Это мои мысли были. И после того, как она все рассказала, она говорит: ты знаешь, у меня такой же ребенок дома, только ему не 3 года, а 35 лет. И говорит: ну и что? Бог дал, иди вперед, оставь ты эти глупые мысли, оставь, не надо себя так издеваться над собой, нельзя так, иди вперед и все. И вот когда они ушли, я приняла решение, что я больше не буду себя доводить до такого состояния. Но это, наверное, мне мало было. Прошло еще некоторое время, а Виталик опять уехал в поездку, и опять заново я плачу, я унываю себе, опять позволяю то, что не нужно. И я решила поехать к врачу. Мне сказали: очень хороший врач, один из самых лучших врачей в Кишиневе. Правда, клиника платная и консультация очень дорогая. Думаю, ладно, консультация, ничего, заплачу, но главное, мне помогут. И захожу я в кабинет к врачу, и опытный врач тоже, лет 65, ему так, смотрит на меня, говорит: что случилось? Я говорю: у меня очень болит голова, уже вот столько суток, никак не проходит, и проходит пару дней, опять трое суток болит голова, опять. Ну вот это длилось, наверное, у меня полгода, я никак не могла с этого состояния выйти. Я прошла все аппараты, многие... и рентген головы, и томографии, ну много-много. Я принесла ему, положила на стол, он посмотрел, никаких проблем не должно быть. И он так отодвинул все эти мои рентгены, отодвинулся от стола, вот так сложил руки и говорит: что у вас происходит в жизни, расскажите мне. Я говорю: просто голова болит. Нет. Он говорит: нет, что у вас вообще, что в семье проблемы или что? Я уже стала ему говорить, и он прямо каждый вопрос вот вытягивал из меня, что мне пришлось ему все рассказать, что дети инвалиды, я вот действительно, я плачу, я не могу успокоиться. И я думаю, сейчас он мне, наверное, выпишет рецепты, кучу, как обычно врачи пишут, куча лекарств. А он даже не собирался писать, он положил ручку на стол, отложил все, и мне так тихо говорит, так ко мне поближе подсел и говорит: вы знаете, что я вам скажу? Скажу вам одно: найдите какую-то цель, вот церковь, не там, где крестится, просто вот у нас в Кишиневе очень много церквей, найдите какую-то церковь, вы там успокоитесь. Я когда услышала это, у меня все такое внутри, все перевернулось. Мне прямо стало и стыдно, и просто я чувствовала, как я вся горю, от жары горю. Думаю, быстрее бы с этого кабинета уйти. Я вышла с этого кабинета, плакала, молилась, просила Бога прощения за то, что столько лет я вот мучила себя. И я то смирялась, то опять у меня то так, то так, то так, то так. Я никак не могла успокоиться до конца. Это был последний момент. Я себе сказала, что все, хватит. Хватит. Я себя больше после этого ни разу не разрешила унывать, спрашивать, почему, для чего. И вот с того момента я поблагодарила Бога за все. И у меня, вы знаете, как-то вообще постепенно стало все меняться. Все меняться. После этого наши дети пошли в школу, в спецшколу. И вот много я видела там чудес, о которых я даже вообще не могла мечтать и видеть. До того момента мои дети не ходили и не разговаривали. А вот после этого почему-то как-то вот прошел месяц-два, и наш Тимофей второй, который хотя тяжело ходит, но ходит, стал говорить потихоньку. Прямо вот так все внезапно происходило. И мы ему, правда, делали несколько операций, и он стал ходить. До того момента он и не ходил. И у нас вообще не было надежды, что он будет ходить. И стал лучше ходить, с поддержкой. Но ребенок стал ходить. И я просто, мне прямо вот, я вся жила. Я видела столько чудес и в школе, и в общении с неверующими людьми. Как наш ребенок даже в этой школе прямо вот, можно сказать, благовествовал. Хотя ребенок мало что говорил, мало что понимал. И у меня вообще вся жизнь перевернулась просто из... Вот этого уныния я много видела в своей жизни, благ.
Девущие под кровом Всевышнего Путины всемогущего покоятся, говорит Господу, предвестие мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.
Как вы нашли источник утешения в Боге? Есть в Третьяковской галерее картина, которая называется «Безутешное горе». Мать вся в черном, лет 40, у маленького гроба. Когда я встаю возле этой картины, я часто думаю о том, что у нас, у верующих, у нас тоже есть горе, но у нас есть источник утешения в горе. У нас не безутешное горе. Вот в этом вся разница. То есть найти источник утешения в горе, да, вот что вам помогло? Вот как это произошло?
Ну, я скажу, как у меня было. Когда детям было примерно месяц-полтора, нам так было тяжело, мы вообще не справлялись с ними. Они постоянно плакали. А спустя еще несколько месяцев они просто днем и ночью они кричали. И они на лекарствах были, на постоянно на медикаментозном лечении. И постоянно, вот постоянно они плакали. И никто не мог их ничем не успокоить, хотя столько вот принимали. И до того момента мы их брали в церковь, когда они были спокойны. Но после, спустя где-то, вот помню, 6 месяцев, вот просто нереально было их брать с собой. А в собрание нужно было идти. И мы наняли няньку, она нам просто помогала, сидела с детьми. И мы могли, я могла в собрание, ну, выходить в церковь. И в этом я, для меня это было большое утешение. Я старалась ничего не пропускать. Я даже ходила на все спевки, на все репетиции. Для меня это просто вот как-то какая-то отдушина. Это очень меня вот на протяжении этих лет это поддерживало. Вот это именно то, что я ходила на эти репетиции. Я как-то ободрялась и на все собрания. Это одно. Второе, меня ободряли, у меня были близкие друзья, с которыми я делилась, с моими проблемами, они постоянно молились. Когда я видела, что мне просто очень тяжело, я звонила, и я знала, что у меня всегда есть люди, которые будут молиться обо мне. У меня есть близкий служитель, который часто приходил к нам домой, посещал, и он просто... очень близок к нашим вот этим проблемам. И часто звонил, спрашивал. и говорил, будут проблемы, будет какое-то название, звони. Я часто звонила, просто просила молиться. Меня это очень поддерживало на протяжении всей, вот всех этих лет. Ну и Виталик, конечно, это первый был человек, который меня тоже поддерживал. Мы вместе молились, это постоянно. Первое время мне очень нужно было часто, вот постоянно со мной, я спрашиваю, почему, что, как, вот то, что у меня болело. Он меня этим со мной долго говорил, а потом было такое, что раз в год нужно было об этом говорить, а потом уже и не нужно было просто говорить. Уже появлялись люди, которые нам звонили и просили помощи, что делать, потому что вот такая-такая проблема с детьми. То есть я благодарю Бога, что мы прошли этим путем, вышли с этого состояния. Ну, по крайней мере, я вышла с этого состояния. И я на данный момент могу сказать, что у меня есть радость. Я не унываю. Не унываю. Я очень себя чувствую счастливой и в церкви. И благодарю Бога, что у нас такие дети.
Вот моя жена говорит, что 10 здоровых, то один больной. Ну, получается, у вас 2 больных, что 20 здоровых. Ну, по количеству эмоциональной отдачи, нагрузки, психологической отдачи, да? Вот к чему пришлось привыкать?
Поначалу у меня были трудности не физического характера, а вот просто принять вот это. Много лет я просто страдала. Мне это было морально очень тяжело. Потому что приходили очень часто люди, спрашивали, а что ты будешь дальше делать? Ладно, ты тут, ты сейчас они маленькие, а что через 5 лет, а что через 10 лет? И меня это все смущало, и вот это я просто морально очень тяжело выходила с этого. Были люди, которые говорили, а вы будете одну коляску покупать инвалидную или 2 коляски? Для меня это было такое, просто вот, как сказать, такая вот... тяжесть от этой мысли. Я много лет я не могла приобрести коляску. Морально я, для меня это было что-то страшное. Увидеть эту коляску в своем доме. Я никак не могла с этим согласиться. То есть много лет, первые 5, 6, 7 лет, вот именно вот моральная такая проблема была, трудность смириться с этим. А потом, когда они стали подрастать и вес у них увеличился, то у меня другая проблема. Как их таскать, как их обслуживать. Но скажу, что Бог никогда не давал сверхсил. Вот написано, что не даст сверхсил. И я вот это испытала в жизни. Хотя я вначале как-то... Не то, что я не верила, но я как-то в своей жизни я видела, дети тяжелые становятся физически. Я их не могу реально поднимать. Виталика дома нет, второго сына тоже нет. Что мне делать? И у меня вот был такой случай, который меня очень-очень ободрил. Наверное, укрепил. Была такая ситуация, не буду подробностей говорить, рассказывать, что один ребенок разбил что-то, и второму нужна была очень помощь. И они вот лежат на полу оба, я их поднять не могу, а мне нужна помощь. Я выхожу на улицу, думаю пойти к соседям попросить, чтобы сосед пришел, помог. Вспомнила, что они утром улетели все, их нету дома, больше некому мне обратиться. Я в такой растерянности, я просто поднимаюсь на второй этаж по лестнице. Я не знаю, для чего я туда пошла. Я вот просто смотрю и громко говорю, Господи, помоги. Вот и в это время я смотрю в огород у соседей, человек что-то ковыряется в земле. Я думаю, их нету дома, что он там делает? И в это время он поворачивает голову ко мне, и я узнаю брата с церкви. И я кричу, Игорь, это ты? Что ты там делаешь? Я не стала ждать, что он мне ответит. И я говорю, я тебя очень прошу, прямо сейчас приходи, помоги мне. И вот не понадобилось даже 5 минут, чтобы просто вот в такой ситуации, когда казалось, что не по моим силам, Бог послал с другой стороны вот помощь. Для меня этот случай меня на много лет ободрил, что Бог сверх сил не пошлёт, даже если ты не можешь поднять, дети тяжелые, мужа не дома, сына нету, старшего дома. Ну вот такая ситуация, люди со стороны пришли и помогли. Это был один момент в жизни. И вот еще один такой короткий случай, который меня тоже очень сильно ободрил. Я назад чуть вернусь. Им было, по-моему, 4 месяца. тоже дома никого не было, и приехал с юга Молдавии пресвитер церкви, к нам заехал по пути, и говорит, у меня 40 минут есть, я посижу у вас. Я говорю, да, с удовольствием, я сейчас вам чаю все приготовлю, присаживайтесь. И вот сколько он у нас находился, 40 минут. Дети не просто плакали, кричали, оба, я то одного на руки, то другого, то одного, первого, то второго, беру на руки, я не могла с ними справиться, такой крик, что я до того растерялась, что я с ними не могу разобраться, еще этому брату вот уделить внимание, чай поставить, покормить, и вот он сидел на диване и смотрел, как я вот вожусь, он мне ничем не мог помочь, и он встает и говорит, извините, мне надо уезжать. И я прямо, у меня такое вот внутри, думаю, ну как, я даже его не покормила, как? Он увидел, что я очень сильно растерялась. И он встал и мне так пальцем говорит, не всегда так будет. И вот он помолился и уехал. Вот 5 минут не прошло, дети успокоились. И я поняла, что... Вот да, будут плакать, или какая-то другая, вот другое обстоятельство будет в жизни тяжелое. Все равно оно закончится. Не всегда так будет. Это предложение мне помогло на протяжении много лет, когда мне опять были моменты очень тяжелые в жизни, что я думаю, как дальше, что мне? И я никак не справляюсь. Мой ум человеческий просто не воспринимал, как так. Я очень часто вспоминала вот. Это предложение. Не всегда так будет. Это действительно проходило время, и Бог менял обстоятельства. И никогда Бог не посылал мне сверхсил ничего. Меня это радовало в жизни очень.
Виталий, как изменилась ваша жизнь и к чему пришлось привыкать вот в этом новом контексте?
На две части. Я бы разделил мой ответ. Физическая и душевная сторона. Или духовная. Вот физическая сторона... например, 17 раз за ночь проснуться. Это не просто встать с постели 17 раз, а лечь, заснуть, а потом опять проснуться. Потом опять заснуть, потом опять проснуться. 17 раз для нас это была норма. То есть утром встаешь, как будто не спал. Вот это стало привычным делом.
3,5 года у нас вот это длилось.
Вот к этому нужно было привыкнуть. Нужно было совмещать содержание семьи, служение в церкви и постоянную привязанность к дому. Я не мог оставить дом без попечения, потому что ситуация была крайне напряженная. Что касается душевной нагрузки, я искал ответы на свои вопросы, но я их искал наедине с собой. Для меня вот с того момента, как был поставлен диагноз детям, для меня... Наверное, решающим или самым важным стало фактором в семье – это эмоциональное состояние моей жены. Вот я как в реанимации доктор следит за температурой или пульсом больного, вот так я следил за состоянием эмоциональным моей жены. Я знаю случаи, когда люди, даже верующие, попадали в психбольницу от перегрузки. И поэтому я понимал, что немощнейший сосуд надо серьезно поддержать. И вот это для меня стало серьезной и важной заботой. И это, наверное, была проблема номер один в моей семье. Потому что 9 лет мы спали на мокрых подушках от слез. И это не просто было совмещать и одно, и другое, и третье. И вот во всем этом, мне кажется, мы чего-то добились, каких-то добрых результатов. Сегодня люди смотрят на Нелю и говорят, не похоже, что у тебя дети инвалиды. Мы со здоровыми людьми живем в депрессии, со здоровыми детьми живем в каких-то трудностях, в переживаниях. Ты с больными детьми, и у тебя намного эмоциональный тонус выше. Как вы этого добились? Мы просто поставили себе цель и этому вопросу придали большое значение. Я заботился о том, чтобы обязательно где-то отдохнуть. Не обязательно это должно быть что-то такое вот заморское, что-то должно быть необычное. Даже просто выйти, вместе погулять, вместе пообщаться, сменить картинку, где-то вот вечер провести, просто поменять обстановку. Когда была возможность у меня куда-то взять жену с собой во время служения, я всегда это делал, и мне в этом помогали мои близкие и родные. Даже был такой случай, когда мой родной брат со своей женой пришли и говорят: «Пожалуйста, берите путевки, на неделю уезжайте. Мы остаемся в вашем доме. Никаких вопросов не задавайте, мы со всем справимся. Просто отключите свои мозги от дома, отдохните». И вот мы сели вдвоем и уехали на неделю, зная, что дома надежный тыл. Это очень важно. Есть у нас сестричка в церкви, которая всегда предлагает свою помощь. У нее такой же ребенок, как у нас, инвалид. И она говорит: когда вам надо куда-то уехать, я всегда посижу с вашим ребенком. А потом добавляет: если бы кто-то нашелся, который бы посидел бы с моим ребенком, чтобы я хоть куда-то уехала, отдохнула. Вот в чем нуждаются сегодня родители, которые воспитывают детей-инвалидов.
Это очень важно. Я на себе испытала. Приезжаешь с новыми силами, с другим настроением, и вообще все по-другому.
Ну, все-таки еще, я так думаю, за кадром много остается нерассказанного. Это операции плановые, это приспособление дома, двери с большими проемами, чтобы удобно было мыть. То есть это все-таки перестройка быта, ну и многое другое, да, то, что приходится там.
Это такие мелочи, которые даже уже не берутся во внимание. Мы на самолетах летали, делали операцию детям, на машине ездили. Вот фургончик расстилаем, постельку делаем для детей, и сел за руль, и 1500 километров, не вставая из-за руля, нужно приехать. А после операции, пока дети еще не вышли с наркоза, вооружившись обезболивающими препаратами, садился за руль и кушал кофе в дороге, и быстро ехал, а уже километров 200-300 до Молдавии начинался крик, потому что уже обезболивающие все прошли, новые уколы не брали их, начинался сильный крик. И вот последние 200-300 километров уже доезжали под сильный плач детей. Мы сделали 4 или 5 операций?
4
операции детям.
И сколько вам пришлось уколов сделать детям за жизнь?
Ну, думаю, не в тысячах, а в десятках тысяч меряется. Потому что, например, сегодня наш Филипп скушал сколько? 32 таблетки?
32, да.
Вот.
Это суточная норма?
Да, это суточная норма.
Просто последнее время с ним, вот последние полгода с ним что-то происходит, что он вот не, мы не можем понять, врачи тоже не могут понять. Он не спит. И лечение прошли, обследование. И у него просто вот какая-то бессонница. И ему надо усыпить его и так далее. Много-много-много всяких. А когда видим, что вот я уже знаю, когда у него голова болит, то надо обязательно укол. Таблетка, вот именно в данный момент, когда меняется немножко погода, то ему нужен укол. То есть я уже вижу и знаю, что ему надо. То есть я с утра еще не знала, что ему надо столько таблеток. То есть протяжении дня я вижу, надо то. А бывает, что все хорошо, он пьет, допустим, 3 только таблетки, 4. А так это просто вот наблюдаем, я уже знаю, как, что ему нужно.
Вы всегда справлялись своими силами с детьми или все-таки пользовались дополнительными услугами нянечек?
Конечно, без этого никак. Потому что мы и в собрании хотели быть. Да, последние сколько у нас? 10 лет. Нянечка приезжает только вот во время собраний, чтобы мы могли куда-то уйти. А так лет 7 мы просто невозможно было без няни никак. Никак. С одним и с другим. Одна с одним, другая с другим. То есть я с одним ребенком, нянечка с другим. Это целый день, и ночью, и днем. Это невозможно было. У нас 7 лет, и жили у нас разные люди. Наверное, человек 40, вот если так я вспоминаю, человек 40. Вот они постоянно менялись. были, взяли нянечку, через полгода выходит замуж. Взяли другую. То есть в основном были верующие в течение 7 лет.
Ребенок-инвалид, это, наверное, я скажу, 3 здоровых ребенка по обслуживанию, по материальному. Это не один к одному.
Как христианину правильно относиться к рождению такого ребенка? Просьба ответить каждого по отдельности.
Принимать, вот как Бог дает. Как вот меня Бог в первый же день, когда я узнала диагноз ребенка, утешил. И вот так просто молиться, утешаться и смириться. Самое главное, сразу смириться. Если бы я сразу смирилась, то я бы, наверное, столько лет бы не мучилась. Я то смирялась, то у меня опять другая реакция. Вот это все у меня менялось. А потом пришло время, когда я сказала, все, нужно смириться с этим, идти вперед, потому что ты не знаешь, что будет завтра, а Бог плохо не делает человеку. Все для нашего блага. Я раньше этого не понимала своим умом, а когда уже полностью с этим смирилась, я увидела много благ в жизни своей. Смириться перед Богом и все. И благодарить Бога за все, что Он послал.
Ну, я могу кратко ответить, могу более объемно. Это, наверное, я сказал бы, это будет основная часть нашего интервью, которую я хотел бы донести людям. Это должен услышать не только человек, который воспитывает больных детей, а и тот человек, который находится рядом с такими семьями. Вообще у нас большая проблема в культуре или воспитании детей-инвалидов или в социуме, когда такие дети оказываются в среде здоровых детей, здоровых родителей. В этом есть большая проблема. Для этого мы в этом году создали лагерь для семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Более 200 человек было в этом лагере, родители и дети. Дети были до молодежного возраста. Это очень большая проблема, бремя психологическое, которое несут родители. Они себя чувствуют очень ущербными. И вот для того, чтобы как-то помочь родителям, для этого нужно им какие-то знания приобрести в этом вопросе. С чего началось мое познание вот этой темы? Наверное, лет, не помню сколько, 5-7 назад, нас пригласил Николай Степанович Антонюк вместе с Нелли на Кавказ на общение, которое впервые в братстве было запланировано. Общение для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Оно было всего полдня, с утра до обеда. Проходило оно в Армавире. И стресс мой заключался в том, что когда я посмотрел в зал, я увидел больше половины служителей церкви, пресвитеры, диаконы. Я сразу задал вопрос: Господи, это ошибка какая-то? Или же пришли пресвитера вместо тех семей, которые не захотели прийти? Или же простые рядовые члены не смогли прийти? Что я вижу? Я вижу большую часть служителей церкви. Это работники церкви. И когда я стал перечислять в своей памяти служителей, которые воспитывают детей-инвалидов, у меня какая-то странная картина перед глазами открылась. Я посмотрел на кишиневские церкви. В Кишиневе 3 церкви. Вот на момент рождения наших детей-инвалидов было 3 церкви. И вот первая церковь, ответственность за церковь Михаил Антонович. Есть в церкви один ребенок-инвалид, он у пресвитера церкви. Вторая церковь, Олег Васильевич, ответственный за церковь. В церкви один единственный инвалид у пресвитера. Третья церковь, инвалидов нет, кроме как у пресвитера. Я задал вопрос: Господи, что вообще вырисовывается? Я не могу понять. Стал перебирать в своем сознании. Александр Молодцов, ответственный за детский вопрос. 7-й ребенок у него ДЦП на Кавказе. Александр Иванович Бублик, 15-й ребенок Даун. И знаете, какой я список длинный могу приводить служителей, у которых дети-инвалиды. И я себе стал задавать вопрос: Господи, здесь есть какая-то закономерность или это какая-то случайность нелепая? А потом, по мере того, как я стал в этот вопрос вникать, передо мной открылась очень интересная картина. Ну, немножко полезной информации. В Великобритании есть частные школы, где очень дорогое обучение. В классе до 15 учеников. Каждому ребенку уделяется индивидуальное внимание. В программе этой школы есть такое правило, чтобы в каждом классе был ребенок-инвалид-колясочник с полным интеллектом, который бы участвовал в процессе обучения. Для чего это нужно? Психологи доказали, что среда, в которой находится ребенок-инвалид, она получает более благородные качества характера в воспитании. И именно присутствие ребенка-инвалида формирует хороший, правильный характер. И для меня это было настоящее откровение. Оказывается, Бог заботится, чтобы в каждой церкви какая-то семья воспитывала ребенка-инвалида, и это, чтобы было благо для церкви. И когда я стал перебирать в памяти церкви, действительно, скоплений инвалидов нет в церквах. 1-2, 1-2, 1-2. И, как правило, не у слабых людей. И когда мне жена задавала часто вопрос со слезами, почему у нас такой ребенок, такие дети, я ей говорю: а представь себе, если бы у людей со слабой верой оказался такой ребенок, то они бы повесились, они бы руки на себя наложили. А Бог дал тем людям, которые, да, со слезами, да, с переживаниями, да, с болью, да, с трудностями, с переживаниями, но смогли это бремя понести. И сегодня я отношусь к семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, как к героям Божьим, которым Бог особое поручение дал. Мне, конечно, может не скромно так говорить о себе, но я не хотел бы сегодня именно себя представить таким героем. Я хотел бы ободрить тех людей, которые несут это бремя. Это очень важное, очень ценное поручение от Господа. И я даже не знаю, кто будет иметь больше награду. Человек, который семинары большие проводит, или родители, которые воспитали ребенка-инвалида, которые смогли своим правильным словом, сердечным словом ободрить душу унывающую, смогли поддержать слабого. Ведь только с теми людьми, которые могут понять вот этих родителей, они будут общаться. Только с этими родителями будет полноценный контакт. Мы это испытали десятки раз. В нашу церковь потянулись люди, которые имеют в семьях инвалидов. И сегодня у нас уже в церкви есть ни одна семья, которая воспитывает инвалидов, которые специально пришли в церковь, потому что в этой церкви пресвитер, у которого есть дети-инвалиды. Открытые были диалоги. Приходит человек в собрание к нам со слезами на глазах и говорит: тяжелая судьба, тяжелое бремя. Встречает преддверник. Этот человек говорит: я воспитываю ребенка-инвалида. А преддверник говорит: а вот у нашего пастора вот сидит ребенок-инвалид. И у человека лицо становилось светлым. И он заходил в церковь. У нас бывало такое, что у нас до 5 инвалидов одновременно на богослужении присутствовали. Это при том, что мы не работаем специально среди инвалидов. Они сами тянутся. Просят пандусы, чтобы были в молитвенных домах. Просят, чтобы условия были для инвалидов. Недавно мне один инвалид, колясочник, сказал такую фразу: член церкви, проповедник в нашем союзе, он говорит: скорее всего, мне придется писать открытое письмо в совет церквей, чтобы братья рекомендацию дали в молитвенные дома, чтобы оборудовали их для инвалидов. Очень ущербно себя чувствует инвалид, когда он приезжает на электроколяске, а заехать не может. Коляска весит 150 килограмм, плюс инвалид. И это нужно собрать 8 братьев, которые пыхтят, кряхтят, жалуются на боль в пояснице. Им нужно перенести через порог. А инвалид себя так чувствует ущербно, он второй раз не захочет приехать. Ему нужны такие условия, чтобы он сам заехал и сам выехал. Они просят, чтобы им создали условия. Это очень чуткие люди. И они приедут туда, где их поймут. Они приедут туда, где им создадут хотя бы элементарные условия. Вот мы лагерь провели в этом году. В этом лагере у нас была программа разделена на родителей и детей. Детьми занимались подготовленные люди. Мы долго занимались с молодежью. Мы объяснили степень ответственности. К каждому инвалиду был индивидуально прикреплен человек из молодежи, ответственный человек, который его не бросит. К девочкам, инвалидам прикреплялись какие-то сестрички из молодежи и к ребятам мальчики, чтобы могли в туалет сводить, и чтобы ребенок мог и покушать. Когда надо было, обращались к родителям за помощью. Но родители расслабились и могли 2 часа провести в общении. Был семинар до обеда и 2 часа после обеда по 50 минут. Со слезами проходили эти семинары, потому что спикеры на семинарах были только те, которые имеют в семьях вот такое же бремя, которые говорили из опыта пережитого. Семинары прошли наши со слезами на глазах. 3 дня лагерь был, и когда в конце время дано было родителям сказать о своем впечатлении после лагеря, звучали такие интересные заявления. Например, один отец, который воспитывает мальчика-аутиста, тяжелого аутиста, сказал, что у меня начинает уменьшаться чувство ущербности. Вот именно здесь, именно сейчас я начинаю себя чувствовать более полноценным человеком. Я понимаю, что Бог меня любит. Я освобождаюсь от вот этого чувства вины, которое с каждым посещением благочестивые, в кавычках, христиане приходят и навязывают, как друзья Иова. Я начинаю нормальным человеком себя чувствовать. И вот для этого был именно создан лагерь для родителей. Детьми занимались, интересные программы для детей. Но главная цель была провести занятия с родителями. И цель была достигнута. И слава Богу, вот этот опыт, маленький опыт, который мы имеем, мы стараемся его претворять в жизнь, потому что в этом я вижу смысл воспитания наших детей. Это целый народ, это целая культура, в которую Господь внедряет своих работников, своих служителей. И мы обязаны в эту культуру входить и с этим народом общаться. И слава Богу, что есть добрые результаты, и есть большое желание двигаться вперед.
Родители, особенно матери, испытывают постоянное чувство вины из-за того, что что-то вовремя не сделали для ребенка, чего-то не доделали или не использовали какие-то возможности по отношению к его реабилитации, устройству жизни больного ребенка, и он умер. Как вы с этим справляетесь?
Ну, честно сказать, вот я просто не прошла через это. Я не испытала ни разу. Не было у меня. Я даже... Ну нет, не было. Вот говорю, как есть, не было этого чувства.
Виталий, тебе приходилось с этим встречаться?
Очень часто. Очень часто. Это естественная проблема, с которой сталкиваются родители. У нас такого не было. У нас немножко другое. При очередном посещении доктора он сказал, что когда-то вы утром проснетесь, а вашего Филиппа уже не будет в живых. То есть его такое здоровье, что его невозможно постоянно контролировать. Вот сейчас, допустим, он находится в комнате один, он сыт, он обслуженный. Но что происходит внутри, это не может ни один врач предсказать. И мы рассуждали о том, что можем ли мы этот как-то момент предотвратить. И мы поняли, что мы не можем это сделать. Поэтому, если Господь его заберет к себе когда-то, мы не знаем, это будет через месяц, или через год, или через 5, или через 10 лет, то мы к этому должны отнестись спокойно. Когда нянька остается, я всегда няньку предупреждаю, что нас доктор предупредил, что в какой-то момент ваш ребенок просто умрет. Когда это будет, мы не знаем, никто не знает. Но если это случится, в тот момент, когда нас дома не будет, не вините себя. Вы здесь невиновны. Мы, как родители, сделали все, что смогли. Остальное за Богом. В этом вопросе, я думаю, здесь нужно часто говорить. Я один простой пример приведу, иллюстрацию. Это было в одном селе. Корова возвращалась с пастбища, зашла во двор, и стоял 3-летний мальчик во дворе. Ну и корова, как обычно, она вот так вот бывает головой вправо, влево, очень как-то так вот, очень широко машет. А у нее же рога. Выглядит она такая огромная, страшная. И она зашла и как-то вот так вот как-то игриво головой махнула в одну, в другую сторону. И мальчик сильно испугался. Он подумал, что эта корова на него как-то захотела наброситься и боднуть его. Испугался настолько, что когда наступил вечер, у ребенка начинался тремор. И он подходил к маме и говорит: «Мамочка, я сильно боюсь корову». И мама говорила: «Сыночек, корова закрыта в сарае, на замок. Наш дом закрыт. Ангел-хранитель стоит у наших дверей. Не пустит корову, ничего на тебе не сделает, спи спокойно». И мальчик тут же расслаблялся и засыпал. На следующий вечер опять, только темнело, мальчик опять в треморе: «Мама, боюсь корову». Мама ему опять говорит: «Корова в сарае, закрыта на засов, наш дом закрыт на ключ, ангел-хранитель стоит у дверей». И так месяц. Ну, маме это надоело. Ребенок уже подходит и только хочет жаловаться. Мама его наругала, говорит: «Сколько ты можешь жаловаться? Разве ты не знаешь, что корова закрыта и ангел-хранитель стоит возле дверей?» И ребенок успокоился. И на следующий день опять вечер подходит, ребенок вот так трусится, а уже боится маме сказать, потому что мама опять будет ругать. И она спрашивает: «Что ты хочешь?» Говорит: «Мама, скажи, пожалуйста, корова закрыта в сарае, и ангел-хранитель стоит у наших дверей, и я пойду спать». Вот что ребенку надо. Он это слышал уже 150 раз. Но когда ему тяжело, ему нужно это сказать. Вот почему мы читаем Слово Божье. Почему мы, много раз его зная наизусть, обновляем в памяти. И Петр говорит: «Хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине, напоминание возбуждая ваш чистый смысл». Вот это нужно говорить и говорить постоянно. Мы сделали, что смогли. Мы доверили Богу. Ладно, если бы мы не доделали, если бы мы в дерзости бросили ребенка. Мы сделали, что смогли. Поэтому не надо себя ни в чем винить. Не надо. Надо на Бога возложить упование и снять с себя ответственность. Вот когда у нас умирал ребенок, мне врачи предложили список очень дорогостоящих лекарств. Говорит: «Давайте мы попробуем». Но, говорит, шансов нет. Я специально пошел, купил эти лекарства для того, чтобы меня совесть больше не осуждала в том, что я что-то не доделал для ребенка. А вдруг бы выжил? А вдруг бы помогло? Он умер. Но я настолько спокоен, что я сделал абсолютно все, что я смог. Мне нечего было добавить к тому, что я сделал. Вот поэтому мы себя эту ответственность снимаем, дыхание в Божьих руках. И стараюсь вот как-то убедить родителей, что вы принимали детей, как Бог давал. Вы жили свято и чисто. Если даже что-то было в вашей жизни, я не верю, что это наказание Божье. Почему не верю? Потому что если положить на чашу весов людей этого мира, они все должны воспитывать больных детей, без исключения. А верующие должны воспитывать только здоровых. Но для того, чтобы мы могли войти в эти семьи и там работать, вот для этого Господь посылает, именно посылает, не допускает, а посылает больных детей в семьи христиан. Например, вот Неля после того, как мы вот получили свободу внутреннюю, духовную, душевную, она активно стала созваниваться со своими знакомыми, которые воспитывают детей-инвалидов. И наша сестричка еще в церкви, которая пришла к нам с ребенком-инвалидом, они вместе в канун Рождества заполняли багажник машины подарками, ездили по семьям и развозили подарки именно по семьям, где были инвалиды. Новые знакомства, благовестие. У нас тема инвалидов, она настолько в церкви широко представлена, И именно естественно представлено. У нас нет никакой миссии, никакой поддержки, нет какой миссии. Но нас жизнь связала с этими инвалидами. В нашем молитвенном доме проходила встреча, которая была организована при помощи нашей школы. Около 30 родителей пришли в молитвенный дом. Была встреча посвящена именно им. Мы накрыли стол, хорошее общение провели именно родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. Это были все неверующие люди. Вот учительница позаботилась. Много раз у Нелли есть интересные истории, как учительница ее приглашала для того, чтобы пойти в семью, где ребенок-инвалид, чтобы там какое-то оказать душепопечение. Таких историй очень много. Приходилось много раз там посещать семьи, где дети-инвалиды, молиться в этих семьях. Разные молитвы приходилось совершать.
Мы читаем в Евангелии, кто согрешил, он или родители? У людей черно-белое мышление. Часто можно встретить осуждающее отношение к семьям с такими детьми. Вы это испытали?
Конечно.
Я скажу, как у меня было. До того момента, как у меня родились такие дети, я всегда всю жизнь думала, что у кого больные дети, кто возит детей на инвалидных колясках, это что-то с теми родителями не то. Они где-то согрешили, что-то с ними не то. Что Бог не просто так допустил им такой в жизни. Хотя мне никто об этом никогда не говорил, но это вот я почему-то всегда так думала. И когда у нас такое произошло с детьми, то я вообще не могла понять, как это. Как? Я же вообще думала плохо про этих родителей. А почему у меня такое? То есть у меня потом поменялись вообще образ мысли после того, как у меня родились дети. А до того момента даже странно, как я могла, я даже часто думаю, как я могла такие мысли допустить и так думать о людях. Это не один год, это, наверное, не знаю, много лет. То есть у меня полностью изменилось мнение.
Ну а вам это приходилось испытать, такое отношение от окружающих людей?
Конечно, бывало разное. И унижения бывали, но не в церкви со стороны неверующих людей. Допустим, я просто гуляю с ребенком по улице, проходит вообще незнакомая женщина и говорит: «Ой, Бог, что вы такое сделали в жизни, что Бог так вас наказал? Ой, бедненький, бедненький». Вот, то есть вот часто вот такое вот можно было слушать. Но я не скажу, что много раз такое было, но меня это прямо так поражало, я просто долгое время не могла опять в себя приходить. Но это было, конечно, поначалу. А потом, спустя 8, 10, 10 лет, то есть меня уже это вообще не касалось абсолютно. То есть говорят, не говорят, мне было вообще все равно.
Я испытывал такие настроения, осуждающие даже и от служителей церкви, к сожалению. Знакома нам такая практика, когда что-то в семье происходит, и пресвитер считает своим долгом первым прийти со словом обличения в эту семью, которая сейчас испытывает огромное бремя, добавить еще тяжесть вины. Считаю это преступно. Конечно, с моей стороны, может быть, оно бы было бы не тактично отстаивать позицию, позицию благородного отношения к таким семьям, потому что я сам нахожусь вот именно в такой группе этих людей. Но я бы хотел посоветовать душепопечителям никогда не вселять чувство вины. Дух Святой обличит намного лучше, чем это сделает человек. Дух Святой подскажет, напомнит. Ведь Он же обличит мир о грехе. Но когда мы ясно понимаем, почему это произошло, когда мы имеем откровение от Бога, и человек не понимает обличения Духа Святого, ему надо помочь в этом. Но не надо торопиться со своими, наверное, неразумными выводами или преждевременными выводами вторгаться в непостижимое и пытаться навязать чувство вины. Этого делать нельзя.
Это как трое друзей Иова, да?
Одинаковая ситуация.
Я помню, один священник православной церкви сказал так: если ты с плачущим, страждущим, терпящим бедствие не можешь поделиться своей судьбой, то не утешай его, тебе утешить его нечем. Самое лучшее утешение – помолчи.
Аминь.
Что можно сделать для формирования правильной культуры отношения к таким семьям в церкви и братстве?
Я бываю во многих местах, и кто уже знает мою судьбу, часто просят поделиться опытом моего служения, именно среди инвалидов. Я уже в нескольких местах участвовал в проведении вот таких вот семинаров. Они короткие, на полдня, допустим, в субботу с утра до обеда. Таких вот как трехдневных еще не было нигде. Я не слышал, чтобы это было. Но всякий раз просят, чтобы об этом говорить как можно громче. Я был в Сибири вместе с Нелли на таком общении. И Александр Иванович, униженный, говорит: надо на пресвитерской конференции об этом говорить. Надо вот с этого уровня начинать воспитывать культуру правильного отношения к семьям, в которых воспитываются инвалиды. Вот именно с пресвитеров, с пресвитерских конференций надо. А потом оно дальше будет по церквам распространяться.